Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня прочитаем целую книгу. Так вышло, что в нашей недельной главе, главе Вайшлах, в качестве пророческого отрывка соответствует и не отрывок вовсе, а целая книга, книга пророка Овадии. Самая короткая книга в Танахе, в ней всего 21 стих. Вот ее-то мы и будем читать. О самом пророке Овадии мы ничего почти не знаем, кроме имени. Некоторые комментаторы говорят, это тот самый Овадия, который во времена гонения на пророков спасал пророков. Об этом мы читаем в первой книге Малахим, 18 глава, 4 стих. «И было, когда Изевель уничтожала пророков Господа, взял Овадиял 100 пророков и спрятал их по 50 в пещере и питал их хлебом и водой». Здесь Писание рассказывает нам, что управитель дома Ахава по имени Овадиял во времена гонений на пророков устраивает целую операцию по их спасению и обеспечению хлебом и водой. Это, безусловно, великий подвиг, и он, разумеется, подвергал себя смертельной опасности. Комментаторы говорят, вот в награду за это рдение, за это рвение о пророках, Овадия и сам получил пророчество. Другие комментаторы говорят, но не обязательно, что если кого-то зовут Овадия, то это тот же самый Овадия. Овадия – очень распространенное имя, и, возможно, это был и вовсе другой Овадия. Есть и комментаторы, которые говорят, а, возможно, этого человека и вовсе не звали Овадия. Ведь слово «Овадия» означает «раб Божий». Так мог подписаться в качестве псевдонима какой-то скромный человек, который говорит «я только пророк, я только несу Слово Божие». И таким образом мы остаемся в неведении о том, кто же такой пророк Овадия. Но мы с вами прочитаем его книгу, мы будем читать, как обычно, с первого стиха. «Хазон Овадия. Видение Овадии». «Ко амар Адунай, Адунай ле Эдум». Так сказал Господь Эдуму. Всегда, когда я встречаю это выражение «Адунай Гашем», по-русски можно перевести «Господин Господь». Синодальный перевод обычно переводит «Владыка Господь». В некоторой растерянности из-за того, что русский язык гораздо менее терпим к тавтологиям, чем иврит. Ну, давайте здесь переведем «Господь». Так сказал Господь Эдому. «Шмуа шаману меет Адунай». Слышали мы слышимое от Господа. Слышали мы весть от Господа. «Вецер бегоим шулах». И посланник отправлен к язычникам. «Цир» — это некий посланник, который занимается челночными рейсами. То есть посланник, который выполняет посланничество постоянно. Человек, который постоянный канал действия по отношению к другому человеку или постоянный посланник Всевышнего к другим народам. Какая у этого посланника миссия, насколько мы можем понять из этой книги и из книги Иеремии, этот ангел доносит мысли, вкладывает в головы царей и правителей определенные идеи. В данном случае, что он говорит? «Кума венакума алея бемильхама». «Встанем и поднимемся на нее, то есть на Эдом, с войною». Такую весть от Всевышнего услышал пророк Овадия. Мы еще к этому чуть-чуть вернемся. «Ине катана татиха бегоим базуя тамиот». «Вот я дал тебя малым среди народов, ты очень презрен». Здесь не имеется в виду размеры. Есть маленькие государства, Монако и Андорра, или Лихтенштейн и Люксембург, и они нисколько не презренны. Сомали, которая гораздо больше по территории и по населению, пользуется гораздо меньшим уважением, гораздо более плохой репутацией. Речь здесь именно о репутации. «Я тебя сделал малым, ты очень презрен». Теперь обратимся к другому пророку, пророку Ирмияу, который тоже обращается к Эдому в 49 главе. «Услышал я весть от Господа, и послан к народам вестник. Собирайтесь и идите против нее, и поднимайтесь на войну. И вот я сделал тебя малым среди народов и презренным». Это почти слово в слово. Можно сказать, что либо Иеремия своими словами пересказывает слова Авадии, либо Авадия своими словами пересказывает слова Иеремии. Но на самом деле ни то, ни другое. Что происходит? Действительно, в горнем мире, в каком-то высшем мире, Всевышний отправляет своих посланников к народам и говорит им: «Поднимайтесь войною на Эдом». Оба пророка это видят, и оба описывают одно и то же видение. Поэтому Авадия говорит Шмуа Шаману: «Мы слышали весть, мы слышали весть. Не я слышал, а мы слышали». Те, кто видит высшие миры, те видят происходящее, и пророк Авадия один из них. Пророк объясняет, почему такое лихо случилось с Исавом. «Задон либха исиеха». Злонамеренность сердца твоего соблазнила тебя, как Хава говорит о змее: «Нахаш исиен». Змей меня соблазнил. Что же такое говорил в сердце своем Исав? «Шохней бихагвей села». «Я живу в расщелинах скал». Исав считал, и это логично так считать, что он живет в горной, труднодоступной местности, на горной выси, за непролазными скалами, чувствуя себя достаточно в безопасности. «Миров шифто умер бильбо». И сердце его от ощущения высоты, на котором оно живет, рассуждало: «Ми яридени арец». «Кто сбросит меня на землю?» Ну, действительно, кто пойдет войной на Эдом через эти скалы труднопроходимые, через эти непролазные горы, чтобы воевать и сбросить его? Очень безопасно, очень удобно устроился Эдом. Всевышний говорит: «Им такбия кинешер», даже если ты вознесешься как орел, «вы им бейн кухавим сим кин эха», и даже если ты устроишь гнездо свое между звезд, «Мишам аридеха неум Адунай». «Я и оттуда спущу тебя», говорит Господь. Господь говорит: то, что недосягаемо до человеков, досягаемо для меня. Я тебя спущу, ты нигде не можешь чувствовать себя в безопасности. Снова давайте обратимся и сравним с тем, что говорит пророк Иеремия. «Ужасом был для всех ты. Дерзость сердца твоего обманула тебя. Живущий среди расселенных скал, на вершине холмов, даже если высоко, как орел, совьешь гнездо свое, то и оттуда я не сдвину тебя». Слово Господа. Снова два пророка говорят почти одинаковыми словами, почти одну и ту же мысль, потому что они видят, наблюдают одно и то же небесное явление. Дальше пророк представляет, как можно оценить степень ущерба, которая будет принесена Эдому. «Им ганновим баулиха, им шадедей лайла их нидмейта». На кого ты похож? Будто бы воры пришли к тебе, ночные грабители. «Алло и гневу даям». Они же просто утащат столько, сколько им хватит. То есть никакие ночные грабители, никакие воры так не могут тебя разграбить. Как грабит вор? Он уносит все самое ценное, кладет в сумки и несет столько, сколько может унести. «Им бацрим баулях». Если разграбители виноградников пришли. Были такие люди, они сейчас есть, которые залезают в чужие виноградники и воруют чужой виноград. Разграбители винограда. «Алло и широ лелот». Они же оставят маленькие, еще незрелые ягоды. Даже воры не берут последние. «Их них пресуэ сав наву мацманав». Как же так вышло? Кто же устроил такой обыск, что все, что можно было, выискали у Эсава? Все, что можно было, обнаружили. И снова мы видим параллель с пророком Иеремией. Если бы сборщики винограда пришли к тебе, то то разве не оставили бы они недобранных ягод? Если бы воры пришли ночью, то ведь похитили бы они лишь столько, сколько им нужно. Но я обобрал до нога Исава, открыл тайное убежище его, и не сможет он скрыться. Уничтожено потомство его, и братья его, и соседи, и не станет его. Здесь Всевышний говорит, если кто будет смотреть на тебя, подумает, так что здесь было? Воры нет, воры бы столько не украли. Какие-то грабители, и грабители бы столько не унесли. Это только рука Всевышнего, только Всевышний мог так обобрать Исава. И сам Всевышний говорит, да, это я обобрал тебя до нога. У Исава были союзники. Исав вообще-то был уважаемым товарищем в свое время, в своем регионе. Он не сразу стал таким позорным. Пророк говорит, «От гвуль шельхуха колян шей бритеха». До границы провожали тебя все люди завета твоего, все твои союзники. Это можно понять по-разному. Стих действительно не очень понятен. Можно понять так, что они шли с тобой, воевали с тобой до границы своих царств. Когда освобождали свои царства, они прекращали воевать. Можно понять это и по-другому. Они тебя просто проводили до границы, когда ты приходил к ним, они тебя провожали до порога, били тебя по плечу и говорили, «Исавчик, Бог в помощь, всего тебе хорошего». «Еси уха яхлюлях колян шей шламеха». «Все сотоварищи твои облапошат тебя и превзойдут тебя». «Лахмеха ясиму мазор тахтеха эйн твунаббо». «И те, кто ел твой хлеб, те стали ставить тебе препятствия, говоря, нет у него никакого разума. Он, видимо, тронулся умом. Что-то произошло такое с тобою, что ты потерял уважение у своих союзников, что они больше не хотят с тобой связываться. Как ты перестал быть уважаемым на международной арене?» В 8 стихе пророк дает ответ на вопрос, как такое случилось. «Алло бойома уна ома дунай». «Ибо в тот день, — сказал Господь, — воевадати хахамим меедом, я погублю мудрецов Эдома, утвуна меар Исав, и разум у горы Исава». Некоторые комментаторы, некоторые исследователи говорят, что, возможно, у Исава, у Эдомейского царства вообще, были какие-то особые технологии или особая философия, особая мудрость. Некоторые считают Иова и его гостей эдумеями, и говорят, что вот такие философские познания у них были. Можно понять это просто. Здравый смысл, который был у Исава, здравый смысл у правителя Исава, который позволял им править государством, и причем править так, чтобы другие цари, другие правители видели необходимость или видели прибыток в том, чтобы вступать в какие-то договора с Исавом, он исчез. И тут мы снова можем видеть параллель у пророка Иеремии в 49 главе. «Об Эдоме так сказал Господь Саваоф, разве нет больше мудрости в Таймане? Не стало совета разумных, притупилась мудрость их». Здесь снова мы видим, что разные пророки говорят очень созвучно. В 9 стихе «Вехату гибуреха Тайман». «И испугались герои твои, Тайман». Тайман – это вторая столица, можно сказать, экономическая столица Эдома, как Сидней, например, в Австралии. «Лиман и карет иш» – для того, чтобы уничтожены были все поголовно. «Меар Исав и Катель» – полная погибель будет на горе Исава. «Михамас ахиха Иаков тихосиха буша». Вы не кратли уля. За то, что у тебя была вражда на брата твоего, Якова, тебя покроет позор. Слово «покроет позор», и по-русски говорят «покроет позор», одеждой твоей станет позор. То есть и внешне ты будешь выглядеть постыдно. Это какая-то нагота, которую не прикрыть ничем. Вы не кратли уля. И будешь ты отсечен навечно. В чем же проявилась, в чем же была проблема. Эдом в то время был союзником Израиля. Когда Израиль оказался в беде, Эдом предал своего союзника, переметнулся на другую сторону и принял активное участие в разграблении Израиля. Более того, тех беглых израильтян, которые оказались на территории Эдома, эдомеи выдали Навуходоносору. С 11 стиха пророк начинает постатейно перечислять нарушения, которые совершил Эсав. «Байом аммадха менегид» – «В день, когда ты спокойно стоял и смотрел». «Байом швуд зарим хайло» – «В день, когда чужеземцы пленили воинство его». «Ве аль Иерушалаем еду гураль» – «И бросали жребий о Иерусалиме». «Гама так и хадмем» – «Ты был один из них». В замысле Эдома было захватить ослабевшие Исраэль и Иуду и присвоить себе эти земли, развернуться на них, как разворачивается оккупант на захваченных землях. Об этом говорит пророк Ехискель. «За то, что была у тебя вражда вечная, и предавала ты мечу дом Израилев во время несчастья и во время последнего греха. За то, что говорила ты, эти два народа и эти две страны моими будут, и мы завладеем ими». Похоже, уже случалось на юге Израиля. После смерти Шломо влияние Израиля в районе Эйлата ослабло. Эдумеи забрали у евреев эйлатские порты. То есть корень греха Эдома Эсава – это его враждебность по отношению к его брату Якову. И эта враждебность родилась не вчера, она давняя и затаённая. «Аль тира бьём ахиха» – «Не смотри спокойно в день беды брата твоего». «Бьём нахро» – «В день, когда его захватили чужаки». «Вы аль тисмах ливне Иуда бьём авдам» – «И не радуйся сыновьям Иуды в день, когда они погибают». Некоторые переводят эти глаголы «вэ аль», эти императивы, как «тебе не стоило было». Но на самом деле это «аль», оно предупреждение на будущее. Не делай так, не делай того, что здесь перечислено. И, видимо, это не только Эсаву, потому что дальше будет идти речь о всех народах. «Вэ аль тигдаль пиха бьем цара» – «И не развивай рот свой». То есть не смейся во весь голос в день беды. И снова мы можем обратиться к другому пророку, к Амосу. «Так сказал Господь, за три преступления Эдома и за четыре не отвращу я гнева от него, за то, что с мечом преследовал он брата своего, и отбросил жалость свою, и буйствовал гнев его, и вовеки хранил он ярость свою, и пошлю огонь на Тейман, и пожрет он дворцы Боцрет». Это из первой главы пророка Амоса. И снова мы видим, что пророки в унисон говорят Эсаву и о его прошлом, и его настоящем, и о его будущем. 13 стих. «Аль того бешар ами бьем айдам». «Не приходи в ворота народа моего в день горя их. Не приходи поглазеть просто на их несчастье». «Аль тире гам ата бера ато бьем айдо». «Не ходи глазеть и ты на беду его в день скорби его». «Вы аль тишлихэна бэхэйлё бэйомэйдо». «И не простирай руку свою на имущество в день беды его». «Не мародерствуй, не наживайся на его беде». «Вы аль таамод аль пэрэк лякритэт плетав». «И не вставай на перекрестках, чтобы добивать беженцев его». Опять-таки всего несколько слов, но насколько подло то, что здесь упоминает пророк. Действительно, эдумеи выходили на перекрестки, выходили на какие-то дороги, по которым бежали беженцы и не давали им убежать, убивали и грабили их. «Вы альтазгер среда в боем цара» — «И не выдавай беженцев его во время беды». Не выдавать беженцев их врагу было по тем временам нормальным человеческим правилом. В первой главе пророка Амоса Всевышний говорит, что он не простит жителям Цора и жителям Азы за то, что те выдавали беженцев врагам. Это очень аморальный поступок, какой бы выгодой он бы не прикрывался. И заканчивает Авадия предупреждением о том, что суд тут близится, что он уже скоро. «Кикаров йом Адонай аль коля гуим». Потому что близок день Господень на все народы. «Кашер асита яаселиха». «Как ты делал, так и тебе будет сделано». «Гмульха яшув берушеха». «И воздаяние будет на твоей голове». «То, что ты сделал, то, как ты поступал по отношению к брату своему Израилю, так и с тобой будет». «Ки каашер шатита меалар кочи». «Потому что как ты пил на горе святости моей». «И что коля гоим тамит». «Так все народы, которые гнобили Израиль, будут пить». «Вишату веляу веяю килуаяу». «И они пили, и так они напьются, что они уйдут в вечный запой, и будет, как будто не было их». «Они так упьются, что в этом своем опьянении они навсегда останутся, словно и не было их никогда». В книге «Эйха», которая по-русски обычно называется «Плач Иеремии», мы читаем похожие слова об Исаве. «Радуйся и веселись, дочь дома, живущая в стране Уц, и до тебя дойдет чаша, напьешься ты допьяна и изрыгнешь». Образ немножко другой, но мысль похожая. «У Варцион тебе плита, а на горе Сион будет избавление. Вая кодеш, и будет святыня. Ваяршу бейт Яков эт мурашеем, и унаследуют сыны Израиля наследие. Вая бейт Яков эш, увейт Юсеф ле ава, увейт Исав ле каш, и будет дом Якова огнем, дом Юсефа пламенем, а дом Исава соломой. Выдалькубаем, и подожгут его, выахалюм, и поест его, влёйе сарит, ливайт Исав, хедунай тибер, и не будет остатка у дома Исава, как сказал Господь». Здесь мы видим не только идею наказания Исава, здесь мы видим и новую грань избавления, возвращение и воссоединение дома Иосифа и дома Якова, то есть воссоединение Израиля и Иуды. Вот что мы читаем у пророка Иезекииля в 37 главе. «И было слово Господа ко мне сказано: а ты, сын человеческий, возьми себе посох один и напиши на нем Иуде и сынам Израиля, объединившимся с ним. И возьми другой посох и напиши на нем Йосефа, посох Ефраима, и всех сынов Израиля, объединившихся с ним. И приблизь их один к другому, как будто у тебя есть посох один, и превратятся они в один в руке твоей». Здесь Господь через пророка Иезекииля говорит то же, что он говорит не прямо, а как бы совершенно мимоходом через пророка Авадию. Народ Израиля соединится в один народ. О изжигании народа и дома говорит и пророк Амос. Прочитаем это еще раз. «И пошлю я огонь на Тайман, и он пожрет дворцы». То есть снова пророки в один голос говорят и пророчествуют Эдому одно и то же будущее. А пророк Авадия продолжает говорить об Израиле. И он говорит: «Вияршу анегев этар Исав, и унаследуют жители Негева гору Исава, вяшфила эт плештим, а жители Шфилы, жители низменности, унаследуют территории плештим, филистимлян, вияршу эт зде Ефраим, и унаследуют поле Ефраима, вэт зде Шамрон, и поля Самарии, у Вениамин эт Гилад, и Бениамин, то есть Гилад. В галют ахайлазе ливне Исраэль, и изгнанное войско сынов Израиля, а шеркнаним ад Царфат, которое в Ханаане до Царфата, это центральный Ливан, Вегалют Иерушалаим, Ашер Бесфарад, и изгнанники из Иерусалима, которые в Сардисе, Ершу Этарей Анегив. Все они унаследуют и заселят горы Негива. Ваалу Машиим Беар Цион Лишпот Этарисав. И будут избавленные или спасенные на горе Цион судить гору Исава. Можно сказать, что это прообраз Нюрнбергского процесса. То есть военные преступники со стороны Исава будут судимы как военные преступники. Это будет реальный суд, который в стране Израиля будет учрежден. Конечно, человеку хочется действовать часто по зову плоти. Есть много людей, которых хочется убить, придушить, сломать им шею и разные прочие приятности им доставить. Тора дана нам, чтобы судить людей по Торе, чтобы мы это свое животное начало сдерживали. И здесь есть обетование пророка, что не будет расправы, не будет геноцида, ничего такого не будет. Будет суд по Торе, и через это утверждается Царствие Божие. «Ваая леадунай мелюха» – «Царство и власть будет у Господа». Господь явит свою власть явно, Господь покажет ее явно через то, что народ Израиля вернется в свою страну, а те, кто притеснял народ Израиля, даже те, кто злорадствовал притеснением народа Израиля, те, кто радовался беде народа Израиля, все они предстанут перед судом. И именно суд, который творится над преступниками, даже над военными преступниками, это утверждение Царства Всевышнего. Через это весь мир познает, что Всевышний он царь и судья. Вот мы и дочитали книгу пророка Авади. Ну, чтобы закончить на хорошей ноте, расскажу вам байку про Эсава и Израиль. Раби Лизар бен Шимоа прогуливался по берегу моря в Яфа и увидел корабль, который стал тонуть и буквально на глазах потонул. Один римлянин, спасшийся от кораблекрушения, на обломке корабля доплыл до берега, но, будучи полностью нагим, вынужден был в море прятаться. В то время многие из Израиля шли на поклонение в Иерусалим. Ну, буквально история о добром самаритянине. Как им положено, 3 раза в год шли в Иерусалим. Римлянин же стал взывать к ним и говоря: «Я из сынов старшего брата вашего, Эсава, дайте мне малую из одежд, чтобы я смог прикрыть свою наготу, ибо я изможден морем, у меня ничего не осталось». Ответили ему израильтяне: «Да будут так измождены все сыны народа твоего». Увидев раби Лазара, сказал ему: «Я вижу, что ты старец в народе своем и, видимо, научен в уважении творений. Дай мне одежду, чтобы я смог прикрыть свой срам». Было на раби Лазаре 7 одежд. Он снял одну одежду и дал римлянину. Вел его в свой дом, накормил его, напоил, с почестями проводил и 200 динариев на дорогу дал. Спустя много лет умер в Риме злодей Кисар, и назначили вместо него вот того самого римлянина, который тонул у берегов Яфа. И вынес он постановление в отношении страны Израиля: всех мужчин приговорил к смерти, а женщин к рабству. Мудрецы стали уговаривать раби Лазара идти к Кесарю и добейся примирения с ним, ты же умный человек. Он сказал им: «Вы же знаете этот народ, он ничего не делает просто так». Они сказали: «Вот тебе 4000 динариев, иди и примирись с ним». Раби взял эти деньги и пошел в Рим, евреев надо спасать, встал в царских вратах. Сказали ему: «Идите и доложите царю, что прибыл иудей и хочет поговорить с ним». Доложили, и царь сказал: «Приведите его». Увидев его, Кесар сошел с трона, пал на лице, говоря: «Что делает здесь господин? И что заставило господина пройти столь дальний путь?» Ответил раби Лазар: «Я пришел просить тебя, чтобы ты смилостивился над народом и отменил приговор». Ответил ему Кесар: «Есть ли в Торе ложь?» «Нет», — ответил раби Лазар. Сказал Кесар: «Разве не написано в Торе: «Аммонитянин и моавитянин не войдут в сообщество Бога»? За что? за что не приняли вас с хлебом и водой. И написано, не пренебрегай Идумеем, ибо он брат тебе. Я ли не из сынов Исава, брата вашего? Но они не оказали мне милости, когда я тонул там. А тот, кто приступает к Тору, заслуживает смерти. Раби Элиэзер бен Шимон сказал, даже если согрешили они против тебя, помилуй их. Кесарь сказал, ну, ты знаешь, Раби, ты же взрослый человек, знаешь, у нас так просто ничего не делается. Раби Элиэзер сказал, ну, конечно, знаю. Вот тебе 4000 динариев. Сказал кесарь, пусть эти 4000 динариев будут тебе воздаянием за те 200, что ты мне дал. И народ твой спасется ради тебя. Войди в сокровищницу и возьми 7 одежд за ту одежду, что ты дал мне. Иди с миром к народу своему, помилуй его ради тебя. И сказали мудрецы Раби Элиэзер, о нем сказано, посылай хлеб свой по воде. Эта история рассказана в сборнике Мидрашей на книгу Куэлит или Экклезиаст. Это просто байка, можно в нее верить, можно и даже на лучше в нее не верить, но история поучительная, как ни крути. Святой Благословенный, благословит всех, кто изучает его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнуков. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их и храните их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.